Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Во второй половине этого месяца мы обычно вспоминаем 22 июня 41 года, разломавшее и перевернувшее жизнь миллионов советских людей. Тех, кто пережил его, с каждым годом остается все меньше. А вот легенд, фантазий и просто выдумок, связанных с началом войны, все больше. Правда, накапливается и запас неизвестных ранее и скрывавшихся от нас документов и фактов, на базе которых создаются новые серьезные научные исследования той горькой поры. Но темпы создания небылиц их сильно опережают. На первый взгляд может показаться, что с историей германо-советской войны, превратившейся для советского народа в отечественную, происходит то же, что обычно происходит с историями великих сражений по мере времени, превращающихся из факта, уходящей в прошлое жизни, в героический миф. Ну, например, с историей Фермопильской битвы, количество версий которой в сотни раз больше единственной первоначальной геродотовской, а количество исследователей давно уже в разы превысило число 300 павших в Фермопилах спартанцев. Но это только на первый взгляд. Существуют и существенные, радующие историков, отличия. Во-первых, количество документов и исторических источников иного рода здесь отнюдь еще не исчерпаны, и обильные публикации их в последние 15-20 лет дают основания полагать, что нас ждет еще много нового на этом фронте. Во-вторых, несмотря на размножение самых разных, порой фантастических версий событий начала войны и гальванизацию некоторых весьма старых и опасных, чего стоит, к примеру, недавняя реанимация на сайте Министерства обороны Российской Федерации отставным полковником Сергеем Ковалевым гитлеровских обвинений Польши как виновника Второй мировой войны. Все это понадобилось Ковалеву для оправдания Сталина, заключившего с Гитлером пакт о ненападении. Несмотря вот на такого рода рецидивы прошлого, его новейшие научные толкования все больше наполняются адаптацией знаний неизвестных ранее реалий и становятся все более адекватными непростым и порой противоречивым событиям прошлого, а не примитивным легендам о нем. Уходит, к примеру, в прошлое, созданное не без влияния предвоенных теоретиков быстрого отражения иностранной агрессии и переноса войны на территорию противника, теория о внезапности вероломного нападения гитлеровского рейха на Советский Союз, неожиданности его для советского народа и его руководства, занятых мирным трудом и социалистическим строительством. Именно неожиданностью нападения долгие годы объясняла советская пропаганда военной неудачи СССР первого периода войны. Сотни, тысячи опубликованных ныне документов свидетельствуют, советское руководство было задолго и хорошо информировано о предстоящем нападении Германии и даже о датах этого вторжения. Но еще до этих массовых публикаций, где-то после 20-го съезда, возникла и другая версия. Советские первого периода войны неудачи объяснялись личными недостатками Сталина, его подозрительностью и недоверием к данным разведки, его непригодностью к военному руководству, дескать, руководил операциями по глобусу, ну и так далее. А лет 15 назад возникла еще одна версия. Ее создатель вовсе не историк, работающий в архивах, а талантливый исторический публицист, бывший советский шпион Владимир Резун, публикующийся под псевдонимом Виктор Суворов. Если коротко, по его теории выходит, что Сталин сам готовился напасть на Гитлера то ли в мае, то ли в июле 41-го, потому оказался и не готов к гитлеровской агрессии. Историк советских разведывательных, сыскных и карательных органов доктор наук Никита Петров говорит мне на это.
Ну, здесь можно, собственно говоря, рассмотреть все по порядку. Во-первых, та самая давняя первая версия событий. Она, понятно, страдает не просто однобокостью, а нежеланием замечать важнейшее, что составляло предвоенно-сталинско-гитлеровские отношения. Это, конечно же, пакт. Пакт, под которым была база, это тайный секретный протокол, согласно которому Гитлер и Сталин, по сути, делили сопредельные страны. То есть Советский Союз выступал союзником Германии. Отсюда потом и возникло это слово «вероломно». Так что в каком-то смысле незамечание войны и прерванный мирный советский труд – это не более чем красивая фраза. Потому что проводилась подготовка к войне. Пакт объяснялся потом задним уже числом как возможность оттянуть начало этой войны, которая, дескать, была бы прям совсем уж на пороге. Ну и многое-многое другое. Но вот это вот союзничество Сталина и нацистской Германии, Советского Союза и Третьего Рейха – это на самом деле и есть причина войны, которая потом произошла в июне 41 года, только по той простой, в общем-то, и тоже объяснимой причине, что вот эта вот линия разграничения, она Сталином была нарушена. Линия разграничения из протокола к пакту в августе 39 года. Ведь там было четко сказано, что границами между интересами СССР и Рейха является северная граница Литвы.
Ну, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что все версии, перечисленные вами выше, они и сейчас существуют.
Это в беседу со мной вступает доктор исторических наук, автор работ по идеологической подготовке к войне и многим другим аспектам Второй мировой Владимир Невежин. Продолжайте, пожалуйста, Владимир Александрович.
Нужно отметить, что особенно последние годы, вот начало третьего тысячелетия, ознаменовались выпуском в свет документов о деятельности нашей разведки. Мы знаем больше всего, таким образом, о деятельности военной разведки и внешней разведки. Что касается Коминтерна, Народного комиссариата иностранных дел и военно-морского флота, здесь в гораздо меньшей степени мы обеспечены источниками. Что касается вопроса о внезапности, стратегической внезапности, неожиданности и так далее, то он тоже дискутируется. Это касается, так сказать, нападения Германии на СССР 22 июня 41 года. И здесь много тоже разных суждений, мнений. Я хочу сказать, что очень сложная ситуация. Разобраться даже в этих взглядах, в этих точках зрения очень сложно. Я уж не говорю о том, насколько сложно изучать материалы разведки.
Таково мнение историка войны Владимира Невежина. Историк органов Никита Петров, рассматривая перечисленные мной историографические версии, продолжает.
Когда мы говорим о том, что Сталин готовился к войне, но игнорировал разведдонесения в силу своей паранойи, она на самом деле тоже не выдерживает критики по той простой причине, что невозможно такой массив разведдокументации, скажем, не замечать или считать, что все сплошь дезинформация. Дело в том, что до сих пор ведутся споры, почему так случилось, что в разведке тогда не было аналитического отдела, который бы аккумулировал разрозненные донесения агентуры с Запада, из различных стран, и на этой основе делал бы уже большие и внятные реляции, где было бы четко сказано, что происходит, чего ожидать, когда какие даты, как эта информация коррелируется с другими информационными массивами и так далее, и так далее. И получалось так, что в принципе, и это видно, вот, например, по фундаментальному двухтомнику, который был издан Фондом демократии 41 год, что Сталин получает сырые разведдонесения.
Приведем хотя бы несколько примеров такого рода информации последних предвоенных месяцев, а она поступала и много раньше.
12 января 1941 года. Альта – это резидент берлинской сети нелегалов Ильза Штюбе со ссылкой на агента Арийца, подлинное имя Рудольф фон Шелле, сообщила: «Война с СССР – непростые слухи, а приказ Гитлера, который известен ограниченному кругу людей, занятых подготовкой к войне против СССР».
7 февраля еще одно сообщение из Берлина.
Ариец еще раз повторяет, что весной произойдет столкновение между Германией и СССР. В военных кругах и Министерстве иностранных дел считают, что война предвинет конец национал-социалистического строя.
В 42-м и фон Шелле, Ариец и Альта Штюбе казнены по приговору имперского военного трибунала. 8 января помощник советского военного атташе в Германии сообщил о своем разговоре с ассистентом американского военного атташе, сказавшим:
Мы имеем сейчас сведения от очень достоверных источников о том, что Германия готовится начать войну против СССР. Точно срок не указывается, но подчеркивается, что сведения достоверны.
Спецсообщение разведуправления Генштаба Красной Армии. 4 апреля 1941 года. Номер 660370СС. В течение всего марта немецким командованием осуществлялись усиленные переброски войск в пограничную полосу с СССР. Начались они еще с конца января 1941 года. Общее количество немецких дивизий всех типов в приграничной полосе с СССР достигает 83-84 дивизий, не считая войск, сосредоточенных в Чехии, Моравии и в центре Румынии. Начальник разведывательного управления Генштаба Красной Армии генерал-лейтенант Голиков.
Сообщение Ещенко из Бухареста. 20 апреля 1941 года. Начальнику разведуправления Генштаба Красной Армии. У предстоящих военных акций Германии против СССР в здешних учреждениях говорится открыто и без всякого сомнения. Совещания Антонеску все более конкретно касаются военных приготовлений против СССР. Сроком для начала наступления на СССР называют время от 15 мая до начала июня 41 года. Заявляют, что сопротивление Красной Армии на всей линии фронта можно сломить примерно в 3 месяца.
Ещенко – это псевдоним резидента советской военной разведки в Бухаресте полковника Еремина, работавшего под прикрытием должности третьего секретаря советского полпредства. Источником этой его информации был атташе посольства Германии в Румынии Курт Велькиш. А вот сообщение из Токио Рамзая, нелегального резидента разведупра Генштаба Красной Армии в Токио, Рихарда Зорге, работавшего там в должности пресс-атташе германского посольства. Это сообщение 6 мая 41-го прочтено Сталином и еще 5 советскими вождями.
После поражения Югославии во взаимоотношениях Германии с СССР приближаются 2 критические даты. Первая дата – время окончания сева в СССР. После окончания сева война против СССР может начаться в любой момент, так что Германии останется только собрать урожай. Вторым критическим моментом являются переговоры между Германией и Турцией. Если СССР будет создавать какие-либо трудности в вопросе принятия Турцией германских требований, то война будет неизбежна. Возможность возникновения войны в любой момент весьма велика, потому что Гитлер и его генералы уверены, что война с СССР нисколько не помешает ведению войны против Англии. Немецкие генералы оценивают боеспособность Красной Армии настолько низко, что они полагают, что Красная Армия будет разгромлена в течение нескольких недель.
Обсуждая вопрос об этой агентурной информации, стоит добавить к ней еще и уже известный историкам богатый материал прослушки иностранных дипломатов в Москве. Доктор исторических наук Владимир Невежин говорит.
Собственно, мы понимаем, что накануне войны кадры разведки по всем ведомствам, они были также, так сказать, вовлечены в репрессии, были большие потери личного состава. Приходили люди, в основном неподготовленные. Далее не было аналитического специального органа, который бы, например, вот во внешней разведке занимался анализом данных. Поэтому данные очень пестрые, очень разноречивые, очень противоречивые. И советскому руководству, политическому, военному было очень сложно разобраться в этих всех сведениях.
Через неделю после начала войны Сталин решил все-таки разобраться. Начальник разведупра Генштаба генерал Голиков составил сводку 56 важнейших агентурных сообщений о надвигавшейся войне. Первая в ней датирована 2 ноября 1940 года, а последняя от агента Икс, под этим псевдонимом работал в германском посольстве в Москве давний агент советской разведки Герхард Кюгель. В 7 часов вечера 21 июня Кюгель сообщил: приказано всем сотрудникам посольства до утра 22 июня запаковать свои вещи и сдать их в посольство. Живущим вне посольства переехать в посольство. Считают, что наступающей ночью будет решение. Это решение – война. 28 июня Сталин вместе с Жуковым, Тимошенко и Голиковым обсуждал Голиковскую сводку. Конечно, сигналы о приближавшейся войне были противоречивы, но смысл их однозначен. 22 июня это подтвердило. А вот сталинская реакция на эти многочисленные сигналы адекватной, по-моему, была не всегда. Лишь один пример. За 5 дней до немецкого вторжения Всеволод Меркулов пишет Сталину, основываясь на сообщениях из Берлина, 2 членов Красной Капеллы – Харра Шульца-Бойзена, псевдоним «Старшина», и Арвида Харнака, псевдоним «Корсиканец».
Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает: «Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время». В кругах штаба авиации сообщение ТАСС от 6 июня воспринято весьма иронически. В Министерстве хозяйства рассказывают, что на собрании хозяйственников, предназначенных для оккупированной территории СССР, выступал также Розенберг, который заявил, что понятие «Советский Союз» должно быть стерто с географической карты.
Не могу не процитировать резолюцию Сталина на этом донесении, основанном на сообщениях членов Красной Капеллы Шульца-Бойзена из Министерства авиации Третьего Рейха и Арвида Харнака. Сталин начертал на нем: «Товарищу Меркулову, может послать ваш источник из штаба германской авиации к ебаной матери? Это не источник, а дезинформатор, Иосиф Сталин». В 1942 году Шульца-Бойзен и Харнак были гитлеровцами казнены. Доктор Владимир Невешин говорит о них так:
«Вот Сталин им не доверял, поэтому, когда уже накопилось достаточно много противоречивой информации от корсиканца и старшины, он сделал вот эту резолюцию, написал уже, так сказать. Но глубокое исследование всех сообщений, которые были посланы, начиная с сентября 1940 года и вот до середины июня 1941 года, позволило, например, Мельтюхову сделать вывод, что и старшина, и корсиканец, они были очень противоречивы в своих выводах. Что значит «все приготовления завершены» и что значит «удар ожидать в любое время»? Завтра, послезавтра, ночью, днем.
Мнение историка Никиты Петрова.
Но ведь что, собственно, с моей точки зрения в этом сообщении Сталина разозлило? Тут ведь написано, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. Вот это, с моей точки зрения, шло вразрез с представлениями Сталина о том, как будет действовать Гитлер.
Каковы же, по вашему мнению, были эти представления?
У Сталина была весьма такая, я бы сказал, устоявшаяся и, собственно, подтвержденная практикой схема, что Гитлер обязательно предъявит ультиматум или какие-то требования. А вот в этом донесении из Берлина про это не было сказано ни слова. А Сталин ждал этих требований. И этой схеме Гитлер, собственно, следовал все предшествующие конфликты. Либо выдумывал повод для конфликта, либо инсценирован конфликт, как это было с нападением на радиостанцию в Гляйвице, либо предъявлял предварительно заведомо невыполнимые требования. Иногда выполнимые, как, скажем, требования передать Мемельский край Литве. И Литва передала Мемельский край, и, собственно, ничего дальше, кроме захвата этого Мемельского края, не произошло. Но тогда было еще и не время для, может быть, начала Второй мировой войны. Так что, мне кажется, Сталин пал жертвой схематизма, который подсказывал ему, что Гитлер непременно предъявит этот ультиматум. И, кстати говоря, вот косвенное подтверждение этого мы находим в одном, пока еще, к сожалению, не слишком, что называется, известном документе. Хотя он опубликован, но его мало обсуждают. Это объяснение Судоплатова в президиум ЦК КПСС 7 августа 1953 года о том, какое он получил деликатное задание от Берии. Он должен был через болгарского посла Стаменова передать, по сути, вопросник Берлину. И эти вопросы были Судоплатову продиктованы Берии. А Берия, известно, значит, перечислял эти вопросы, глядя в свою записную книжку, как пишет Судоплатов. То есть получается так, что Берия получил указание от самого Сталина. Но это, собственно, Судоплатов и тоже понял. И вот там вопросы были очень интересные. Первый. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР? Второе. Что Германия устроила, на каких условиях согласна прекратить войну, что нужно для прекращения войны? Кстати, типичный сталинский стиль. Повторение, собственно, утверждений. Устроят ли немцы в передаче Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешейк? Вот, собственно говоря, какого ультиматума Сталин ждал. Здесь это уже тоже сформулировано. Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует? Вот эти четыре вопроса, на самом деле, показывают полную растерянность Сталина уже через несколько дней после начала войны, когда его схема попросту рухнула, и он оказался в крайне невыгодном положении. То есть Советский Союз сосредоточил на границах силу, едва ли не превышающую германские дивизии, которые вторглись, но силу, не способную, здесь я, кстати, считаю, что Суворов провел достаточно грамотное исследование, силу, не способную обороняться. Она была сосредоточена в порядках для наступления. И я полагаю, что Сталин как раз для этого и ждал ультиматума, чтобы выглядеть, по крайней мере, не агрессором, а страной защищающейся. То, что война будет, он, я думаю, все-таки знал. Но вот резолюции на донесениях, они как раз свидетельствуют о том, что ему казалось, что все-таки все будут писать про этот ультиматум. И какого рода ультиматум он готовит. И ни из одного из донесений он не узнавал.
Историк Никита Петров. Время передачи подошло к концу, а мы еще не обсудили упомянутую мной версию о планировавшемся Сталином упреждающем ударе. Поговорим об этом в следующем выпуске «Разница во времени». Режиссером этого выпуска программы была Юлия Голубева. Вел передачу Владимир Торц.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Действующий президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, судя по всему, вновь станет главой государства. Как сообщила Государственная избирательная комиссия, Ахмадинеджад получил на президентских выборах в пятницу 18 800 000 голосов. Это вдвое больше, чем у его основного соперника Мирхосейна Мусави, которого поддержали 9 300 000 иранцев. С сегодняшнего дня возобновляет работу производственный комплекс в городе Пикалево Ленинградской области. Об этом договорились представители 4 градообразующих предприятий, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В США на мысе Канаверал началась заправка топливом космического корабля «Индевор» перед запланированным на сегодня запуском на Международную космическую станцию. Шаттл с экипажем из 7 астронавтов доставят на МКС последний сегмент японского научного модуля и другие грузы. Россия не намерена в ближайшее время существенно менять структуру размещения своих резервов. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. В Сунжинском районе Ингушетии в 3 селах введен режим контртеррористической операции. Ведется поиск группы боевиков. Под Петербургом из воинской части сбежали несколько военнослужащих новобранцев. Совет безопасности ООН в пятницу единогласно одобрил введение новых санкций против Северной Кореи. Тюрьму на американской военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе покинули еще 3 бывших заключенных, с которых ранее были сняты подозрения в терроризме. Президент Пакистана Асиф Али Зардари в обращении к нации заявил, что движение «Талибан» представляет угрозу суверенитету страны. У берегов Омана пираты захватили немецкое грузовое судно. В Нью-Йорке в возрасте 71 года скончался известный российский писатель Георгий Вайнер.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В прошлой передаче к условному юбилею перестройки 20 лет назад, 25 мая, 9 июня 1989 года, заседал первый съезд народных депутатов СССР, вот мы начали разговор о сходстве и перекличке времен. Мы читали донесение жандармского полковника Жолобова в 1866 году, состоявшего в должности штаб-офицера корпуса жандармов Новгородской губернии. Анализ состояния умов после великих реформ Александра II, который в своих донесениях в Петербург делал Жолобов, во многом напоминает тексты перестроечной поры и перестроечный круг обсуждавшихся проблем. В нашем разговоре сегодня принимают участие знаменитые публицисты времен перестройки, писатель и наш коллега по «Радио Свобода» Анатолий Стрелиный и экономист и писатель тоже Николай Шмелев.
И тем более занятно, что жандармский полковник, описывая настроение публики, действовал как заправский марксист. Прежде всего оценивал материальное положение участников провинциальной общественной жизни и из него выводил их политические взгляды. Например, в том, что касается радикалов, которых и тогда уже именовали красными, Жолобов полагал, цитирую, «самые ярые из них заметно блекнут, когда улучшаются их материальные средства или получают они служебные места с хорошим содержанием. Таково вообще направление, существующее у нас Красной партии». Полковник Жолобов рассуждал о незрелости общества, которое бесконечно ждет и требует чего-то от правительства, но не готово взять на себя ответственность за ход вещей. О смене убеждений под влиянием моды на те или иные идеи, об эфемерности возникающих политических партий, родившихся вследствие только одной снисходительности правительства.
Прежде чем мы углубимся в параллели, хочу вот что еще отметить. Мы не раз уже строили наши передачи на справках и донесениях жандармов тех же 60-х годов XIX века. Если помните, речь шла о разных концах Российской империи. Урал, прибалтийские губернии, юго-западные. Так вот, там в основном жандармы доносили в Петербург о коррупции, о злоупотреблениях чиновников. Здесь же, в Новгородской губернии, все больше про оттенки либеральных и красных настроений. И ничего, заметьте, о взятках.
В одном из донесений, комментируя сведения из очередного доноса, полковник Жолобов коснулся состояния полиции в городе Старая Русса.
«Секретаря полицейского управления Ужинского я знал за взяточника, и в бытность мою в Старой Руси говорил о нем с губернатором Лерхи, и он отвечал мне, что имеет уже в виду сменить его, но до сих пор оставлен на месте. Слухов о растрате Ужинским казенных денег в бытность мою в губернии не было, да едва ли могло это быть, потому что с членами полиции нужно было бы пополнять их, чтобы спасти Ужинского. Но они сами кругом в долгах, и кредита в городе не имеют никакого». Имеет ли связь исправник Готский с женой Ужинского, я не слыхал, но не могу и отрицать справедливости этого нарекания, потому что Готский ведет весьма распутную жизнь. Помощник исправника подполковник Новиков действительно мало занимается службою, но во всяком случае более самого исправника Готского, который совершенно ничего не делает. В карты Новиков играет, но не до такой степени, как это описывает доноситель, а более занимается также волокитством и имеет связи с двумя женщинами в городе. О деле купца Быкова жалоб в Новгород не доходило, и Быков не слишком боязливый человек, чтобы умолчать о каком-либо вопиющем деле. Но что Новиков вообще дурно обходится с гражданами, это его всегдашняя манера. Что же касается городового пристава Волжинского, то хотя он и не откажется от приношения, как большая часть полицейских чиновников, но он настолько умен и осторожен, что не решится на сокрытие уголовного дела, и, можно сказать, на нем одном лежит вся тягость управления городом. Исправник и помощник взваливают на него все то, что им самим тяжело и неприятно.
Смотрите, это все Жолобов пишет с большим пониманием и местных реалий, и того, что вообще можно требовать от провинциальных чиновников. Взяточничество полицейских нехорошо, конечно, но ничего вопиющего. О нем Жолобов упомянул мимоходом, между прочим, как обстоятельство быта, но никак не повод беспокоить такой ерундой петербургское начальство. Видать, экономика губернии была в настолько плачевном положении, что товарно-денежные отношения отмирали. И даже жандарм Жолобов, как мы уже отмечали, стал мыслить по-марксистски.
Ну, экономики Новгородской губернии мы еще коснемся. Не такая уж она была бедная. Через нее ведь шла Мариинская водно-транспортная система, каналы и шлюзы, по которым везли в Петербург основной объем товаров и грузов.
Полковник Жолобов сообщал о большом упадке сельского хозяйства Новгородской губернии после крестьянской реформы.
Ну, смешно, конечно, потому что проблемы сельского хозяйства – это вечно советская тема. До революции Россия была экспортировавшей хлеб страной, как писал тот же Жолобов. Разорявшиеся помещики были уверены, что в России от голода не умирают.
Нынешнее земледелие и по количеству обрабатываемой земли, и по качеству самого продукта несравненно стало ниже относительно земледельческого производства времен прошедших. Многие помещичьи земли в губернии по неимению средств остаются необработанными. Что же касается крестьян, то каждый из них тотчас же бросает свой участок, если ему открывается какая-нибудь другая возможность достать себе пропитание. Те же, которые остаются на своих землях, мало прилагают труда, чтобы поднять свое материальное благосостояние. По деревням их топь страшная, проселочные дороги большей частью грязные и попорчены, поля с озимым хлебом залиты водою, и бедность в народе от неурожая последних годов на каждом шагу проглядывает заметно. Крестьяне отговариваются дурной и болотистой почвой, но помещики заявляют совершенно противные фактами, выставляя на вид, что в былое время, сознавая необходимость осушки, они заставляли крестьян копать канавы и на своих полях, и на участках, и в деревнях, и около дорог. Теперь порядок изменился, крестьянин делает, что хочет, редкий из них вспашет поле с осени, на канавы не обращают внимания, потому от мокроты на полях весной и осенью хлеб год от году родится все плоше и плоше. Указания помещиков на небрежность и лень со стороны крестьян отчасти не лишены справедливости, что доказывается живыми фактами, присутствием колонистов, которые на таком же самом грунте представляют совершенно другой отрадный вид сельского благосостояния. Деревни их чисты, жилища опрятны, всюду прорыты канавы, каждая необходимая местность осушена, и поля их не только для корнеплодных растений, но и для разнородных хлебов обработаны с необыкновенной тщательностью.
Выходит, что в результате освобождения крепостных крестьян настал тот же упадок, что и в советских колхозах. Хотя всегда считалось, что должно быть ровно наоборот. Свобода и частная собственность должны вести к процветанию. Что тут можно сказать, спрашиваю я Анатолия Стрелянова.
Свобода и частная собственность не просто должны вести к процветанию, они действительно ведут к процветанию всегда и везде. Если это настоящая свобода и настоящая частная собственность, защищенная частная собственность и свобода, которая отвечает этому слову. Так что после отмены крепостного права в России и частная собственность продолжала оставаться не такой уж защищенной, особенно в деревне, и свобода тоже была относительной. Что касается положения сельского хозяйства, лучшая работа Ленина – развитие капитализма в России. Он как раз, возражая тем людям, которые считали, что хозяйство России после отмены крепостного права приходит в упадок, что капитализма в России нет и быть не может, он как раз на цифрах, на статистических материалах показал, что капитализм в России шествует, и Россия страдает не от капитализма, а от недостатка капитализма. Что имелось в виду? Естественно, расслоение. Часть крестьян обеднела, но другая часть, предприимчивая, у которой были деньги, которая сумела воспользоваться разгильдяйством, паникой и унынием помещиков, потерявших свое прежнее положение и собственность, скупала это все и вела хозяйство, и товарность сельского хозяйства по реформенного заметно пошла вверх. Товарность – это признак капитализма, это торговля хлебом. И Ленин, между прочим, обращает внимание на статистическую кривую потребления картофеля в России. В пореформенное время потребление картофеля в России идет резко в гору. Что это значит, толкует Ленин? Это значит, что мужики и сельские хозяева, те же помещики, стали экономить хлеб. Почему они стали его экономить? Он пошел на продажу. Товарное хозяйство, капиталистическое хозяйство. То же самое и сейчас. Все ноют, 20 лет прошло, а все ноют об упадке колхозов и совхозов. А мы страдали в то время, в перестроечное время. Страшно страдали, мучились совестью и ненавистью к власти от того, что Россия продавала хлеб. А мы покупаем четверть века, покупаем хлеб у американцев, которые нас спасают от голода, прямого голода. Так вот, сейчас, как мы знаем, Россия на 4-м месте в мире по экспорту зерна. Она продает хлеб, кормит мир, несмотря на путинизм, вопреки путинизму. А Украина, между прочим, на 3-м месте по экспорту хлеба. Она опережает Россию. Так что слушать эти разговоры и донесения об упадке сельского хозяйства надо, сверяясь со статистикой.
С тем же вопросом обращаюсь к Николаю Петровичу Шмелеву. Почему за освобождением наступило не процветание, а упадок сельского хозяйства?
Ну, в ту пору я могу сказать, что все-таки реформа была начата, проведена, но очень половинчато, и, в общем-то, крестьяне были без земли. А дальше уже Столыпину не удалось. Застрелили, если бы ему где-то десяток бы довелось пожить, я думаю, был бы в российской деревне по-другому. Ну, а то, что мы повторяем обычно эти циклические, так сказать, периоды русской истории, то Пугачевщина, то Александра Второго убили, то 17-й год, то дальше, и так далее. Ну, что делать, я не знаю, проклятие ли это наше, или это что-то встроенное в самую, так сказать, сердцевину российской жизни. Но, по крайней мере, я знаю одно, что российскую деревню в 4 приема уничтожали, сознательно уничтожали. Первое, это была продразверстка 17-го года, все эти принудиловки, которые тогда были, ну, кое-как вроде прожили, потом там в НЭП все-таки хоть немножко поднялись. Тут же 29-й год, самая кошмарная история, какая могла с нами случиться, это коллективизация безумная совершенно, которая стоила, помимо всего прочего, еще и порядка 10 миллионов жизней и эффект нулевой. Но хорошо, кое-как приспособилось следующее поколение работать, вроде бы делать вид, что работают, а там, где, ну, ведро, понимаешь, там комбикорма на ферме стащат, где соломы, понимать, пук, а, в общем, как-то так. Но кое-как жили, кормились. Ну, Никита Сергеевич начал куролесить. Началась эта безумная война с приусадебными участками. Непонятно зачем, почему, он же сам крестьянин в печенках, почему он полез на это дело, черт, у меня нет объяснений. Ну и, наконец, последнее, это наша якобы демократическая революция, которая, в общем-то, привела к тому, что сейчас, если хотите, больше трети пахотной земли в России зарастает березками, мелколесьем и бурьяном. И 2/3 скота вырезано к чертовой матери за все это время. Как до этого довели? Ну, я не знаю, кого винить. И не дали ничего, ни техники, ни, самое главное, кредиты. Я уж не говорю о субсидиях. Ведь во всем мире сельское хозяйство держится субсидиями, то есть прямыми выплатами. Нате, ребята, только ради бога занимайтесь рисом, как в Японии, так не бросайте. Нас вот в ВТО упрекают, что мы субсидируем свое сельское хозяйство, но наши субсидии пока до сих пор были 1 миллиард долларов в год. В Америке и в Европе, если все суммировать, 1 миллиард долларов в день. И только поэтому сельское хозяйство там поднялось, что это государственная прямая помощь. Ну, ведь деревня – корень жизни, а во что у нас вымирающие сейчас превращаются там? Либо спивается, либо просто остается один дом, две старухи и так далее. В общем, это какое-то наше национальное несчастье. Я боюсь, что до сих пор оно до конца неосознанно. То ли это где-то в печенках сидящее презрение к этому быдлу, который где-то там у земли копошится, то ли это слишком умные расчеты на что-то, но не видеть этой национальной опасности, которая маячит у нас со всех сторон, я плохо это понимаю, и оправдания этому не найду. Никто не знает, как жить дальше, понимаете, ни коммунисты, ни центральная власть, ни либералы, никто не знает, что будет дальше. Ведь сейчас примерно половину сельскохозяйственного производства дает этот несчастный клочок, который полой пиджака накрыть можно, это приусадебное хозяйство. Ну что, это наша судьба, что ли, вот эти клочки земли? Или все-таки может выбиться все-таки с помощью фермер? И опять вернутся кооперативы, и опять что-то. Даже, ну, пусть это будут какие-то многосторонние какие-то предприятия, агрокомбинаты, агрохозяйства. Но пока-то вот ощущение, что нас ждет вымершее поле, и вот эти вот кусочки, так сказать, подоконного хозяйства, которые, в общем, не дают помереть с голоду.
Если помните, во времена перестройки и гласности среди взволнованно обсуждавшихся тогда тем были и экологические проблемы. И тут, опять же, надо констатировать, полковник Жолобов оказался, так сказать, предтечей.
Относительно благосостояния более утешительный вид представляют небольшие исключения – селения, раскинутые по берегам озера Ильменя. Там землепашество, хотя и в упадке, так как народ преимущественно занимается рыбной ловлей, но промысел этот становит его далеко в безбедное положение. Однако будущее и этому населению грозит весьма серьезными последствиями, потому что и все жители, и рыболовы особенно замечают, что количество рыбы против прежних лет значительно уменьшилось. Причина этому весьма понятна и важная, но губернская администрация, как кажется, не обращает на это пристального внимания. Ловля рыбы производится без всяких условий и законов. Ловят рыбу, когда она мечет икру, во время разливов делают заколы, то есть зашедшую рыбу в заливы загораживают на огромные пространства, и там ее уничтожают до самой мельчайшей. Рыболовным сетям не определена мера, и их делают до такой степени мелкими, что самая маленькая рыбка не имеет возможности ускользнуть. Наконец, рыболовные лодки не обложены никакой податью и вообще не принято никаких мер, которые существуют в других государствах для поддержания рыбного размножения.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы читаем донесение жандармского полковника Жолобова о состоянии умов в Новгородской губернии в 1866 году. В начале передачи вы, Владимир Соломонович, говорили о принципиальной все же разнице между перестройкой и эпохой великих реформ. Ну, вот, на мой взгляд, подтверждение тому в донесениях жандармского полковника.
Мною получено сведение, что в некоторых властях Кирилловского уезда между крестьянами, конечно, не без злой цели, распространяются весьма вредные слухи. Так, например, в августе месяце ходила между населением Казанской волости молва, будто бы скоро в городе Кириллове будут публично вешать дворян и чиновников, а для присутствования при совершении этих казней вызовут нескольких крестьян и выдадут им на проезд в город деньги из волостного правления. Старшина показал, что в начале июля месяца несколько крестьян приходили в правление за паспортами для поездки в Петербург, чтобы присутствовать при вешении бар. Призванный крестьянин также объявлял, что слух о поездке крестьян в Петербург для той же цели действительно существовал повсеместно в целой волости, с добавлением, что на каждого человека из кирилловского казначейства будут выданы прогоны и сверх того по 30 рублей награждения. Распространители этих слухов, как можно предполагать, должны быть богомольцы, проходящие в Соловецкий монастырь.
Ну да, в перестройку речи не было о том, чтобы вешать бары и получать проездные деньги для посещения этого зрелища. Хотя у некоторых напуганных люстраций в странах бывшего соцлага партапарадчиков и КГБшников опасения народной расправы над ними возникали. Возникали они и в умах реформаторов-демократов, опасавшихся рецидива гражданской войны.
Жолобов сообщал, что помещики жаловались на крестьян. Например, помещик Ломанский, как раз считавший, что вздорные слухи распространяют богомольцы, пришлые бродяги.
Кроме того, господин Ломанский добавлял, что один из его временно обязанных крестьян, самовольно в числе других завладевших помещичьей землей, на объявление ему Ломанским запрещение пахать ту землю, дерзко отвечал ему: «Вы, дворяне, бунтуете против царя, а потому у вас всю землю отнимут, и мы ее будем пахать». Летом же, когда в Казанской волости показалась холера, то крестьяне приписывали болезнь эту отраве, разосланной дворянами через посредство каких-то старух.
Мы уже говорили в прошлой передаче, что жандармский полковник Жолобов считал себя принадлежащим к народной массе и любил получать сведения, так сказать, из первых рук.
Несколько дней тому назад, во время базара, я пошел на площадь, как говорится, потолкаться в народе и послушать, что в нем толкуют. Торгуя один воз дров и удивившись необыкновенно усилившейся дороговизне, я обратился к крестьянину с вопросом: «Что это значит, любезный друг, что все так дорого?» «Да как же не быть всему дорого, когда вон видишь ты, господа-то уж больно стали шибко жить, так что и царь с ними тягаться не может». «Ну так что ж, им же хуже, ведь свои же деньги проживают». «Кабы свои, так ничто, а то казну дерут, царю-то одному не усмотреть, да и фальшивые бумажки, говорят, стали делать, а монету немцам всю продали. Вишь ты, и царь, говорят, так мотается, то есть бьется, а целковичка не может достать. Все повыбрали, господа». Несколько времени спустя распространилась также здесь молва, что для поправления финансов с военных будут вычитать по 10% из жалования. Надо было видеть, какую панику произвел этот слух между офицерами. Между землевладельцами и дворянами также часто слышатся жалобы, не лишенные значения. Говорят, когда же и кто защитит нас от произвола крестьян, которые и пашут, и косят самовольно наши земли, и рубят леса, но, несмотря на подобные действия, нет ниоткуда им обуздания.
Но почему вы, Оля, именно в отсутствие расправ над барами усматриваете коренное различие двух эпох перемен? Вы хотите сказать, что в перестройку, несмотря на крушение СССР, уровень социальной напряженности, социальной ненависти не доходил до такой степени? Не было настолько противостоящих друг другу социальных групп?
Да, мне кажется.
Я обращаюсь к Николаю Петровичу Шмелеву. Ну а как вы-то полагаете?
Я боюсь, что мы здесь с вами выдаем желание за действительное. Не надо. Я понимаю, что народ богоносец, так сказать, так и терпение, и велик в терпении своем и все прочее. Но все-таки не надо забывать, что Пугачевщина у нас была. Что Октябрьская безумная революция была, когда все помещи хозяйства жгли. Что коллективизацию-то что проводили каким-то наемные люди. Да нет, свои же сами резали своих соседей. Я во многом писатель. У меня, кроме экономического, писательского воображения, я боюсь, что мне при всем желании оправдать русский народ как таковой, понимаете, все в нем есть. И дьявольщина, и ужас жестокий. Но и в то же время жалко его до слез. Над ним ведь всегда измывались. Ну вот, дайте денег, поедем посмотреть, как бар вешают. Ну хорошо, прошло поколение два, и тебя же самого вешать начали, или твоих внуков. Пробудить особое сочувствие к российскому народонаселению вполне уже невозможно. Я для этого слишком много жил на земле.
Ну, а каково мнение нашего коллеги Анатолия Стрелянова?
К началу перестройки Горбачевской, конечно, напряжение в стране было очень большое. Об этом можно было судить по огромному количеству жалоб в газеты, центральные, местные, в ЦК КПСС чиновники просто изнемогали под грудами этих жалоб. И вот кто испытывал огромную ненависть к простому жалующемуся народу, так это чиновники, аппаратчики от ЦК КПСС и до райкома, потому что они, бедные, были обязаны по закону реагировать как-то на эти письма. Я, например, вспоминаю случай в Чечне, когда крестьяне просто собрались и выпороли председателя сельского совета и секретаря. И я помню в одной из передач «Радио Свобода», это еще при Горбачеве, читал письмо слушательницы, она восхищалась этим почином простых чеченцев, а я защищал законность, говорил, что намекал, конечно, пороть бы их следовало, но все-таки по закону. И такую ненависть, которую испытывали тогдашние простые труженики-чеченцы к своим начальникам, я могу сравнить только с той ненавистью, которую труженики, опять же, чеченские, испытывали к своим боевикам, активным участникам чеченской войны. Вот эта ненависть сравнима.
Итак, сегодня, в дни очередного условного юбилея перестройки, напомню, что 20 лет назад в Москве проходил первый съезд народных депутатов СССР, сегодня мы сравнивали две переломные реформаторские эпохи. Причем постарались разговор вести предметный, опираясь на архивное свидетельство. Надеюсь, эта параллель получилась не лишенной смысла. Вы слушали программу «Документы прошлого». В передаче участвовал академик Николай Петрович Шмелев и писатель Анатолий Иванович Стрелиный. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».